Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Почему в христианстве называют праздниками дни строгого поста и дни смерти святых? Зачем Христос позволил дьяволу искушать его в пустыне? В чем секрет популярности оперы Чайковского «Евгений Онегин»? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Весь январь в православном календаре что ни день, то праздник. Рождественский сочельник, Рождество, обрезание, Крещенский сочельник, Крещение, День памяти преподобного Серафима, потом Татьянин день. И это только самые известные даты. Надо сказать, что в христианской традиции вообще праздником можно считать едва ли не каждый день, потому что каждый день вспоминается обязательно какой-то святой. И все вроде бы понятно и прозрачно, но... Если разобраться в сути этих праздников, то выясняется, что часть из них – это, например, дни строгого поста, сочельники, скажем. А часть этих дней – это дни смерти святых. Не дни рождения, а именно дни смерти. И они, да, тоже считаются праздниками. И возникает вопрос, собственно, а почему? И как к этому относиться? Попробуем разобраться вместе с публицистом Александром Ткаченко, который с нами на связи по телефону. Саша, добрый вечер.
Здравствуйте.
Когда мы про праздники говорим в церковной традиции, в православной, то не очень понятно, да, вот сочельник – это время такого строгого поста, там дни памяти святых чаще всего – это дни их смерти, и мы все это называем праздниками. Почему?
А я бы встречный вопрос предложил. А что такое вообще праздник вот в понимании современного человека, как ты думаешь?
Это когда есть возможность выдохнуть, расслабиться, повеселиться, замечательное время с друзьями провести.
Ну, в принципе, да. Действительно так, потому что русское слово «праздник» происходит от слова «праздный», то есть «пустой», «свободный». Вот знаешь, женщину беременную раньше на Руси как называли? «Непраздная». То есть уже не пустая. Вот.
И уже не свободная.
Да, можно и так сказать. Вот. Поэтому праздник, ну, в строгом смысле слова, это день, свободный от работы. Вот если так совсем по-простому. И здесь я бы это продолжил, да, тоже. А что такое работа? Это рабство. Понимаешь? То есть праздник – это день, в который человек освобождается от рабства, своих повседневных вот этих вот обязанностей, которые он не может не исполнять, ну, просто для того, чтобы вот жить, кормить себя, свою семью. Вот что такое праздник в светском понимании. Если все это перенести на церковный праздник, то тоже становится понятно, о чем речь. Церковный праздник – это освобождение человека от тех вещей, которые его сковывают повседневно и не дают ему посмотреть на небо, не дают ему поднять голову, которые нагибают его к земле. Церковный праздник – это всегда память о том мире, который нас ждет в будущем. Это возможность вырваться из повседневности. И поэтому тут, по-моему, не стоит удивляться, что он связан с постом, потому что пост – это как раз и есть, ну, один из инструментов этого освобождения.
Не всегда связан с постом. Вот, к примеру, там 25 января, день святой мученицы Татьяны, да, это день ее памяти, день, когда она по преданию отошла ко Господу, умерла, была замучена в результате там, Диоклетиановых гонений в очень сложное для христиан время, и она физическим образом пострадала. Теперь это праздник. Момент ее перехода из жизни земной в жизнь вечную, да, которую мы смертью называем вообще-то, является праздником. И это не всегда понятно, почему это так.
А какой главный праздник у христиан вообще?
Пасха.
Пасха. То есть это праздник, ну, опять же, вернемся к толкованию слова, да, что такое Пасха, знаешь, по-еврейски?
Исход.
Скорее, переход. Вот, Пасха или Фаска, как это вот, кстати, в слесарном деле употребляется. То есть переход от одной грани к другой, Фаска, да, это вот как раз однокоренное слово с Пасхой. То есть у евреев Пасха была это вот исход из Египта, у христиан это воскресение Христово, да, то есть это переход от жизни временной в жизнь вечную. Но у Христа это было связано вот с его воскресением, вот, ну, телесным. А если говорить о мученице Татьяне, то у нее этот переход произошел просто вот до всеобщего воскресения из жизни временной в жизнь вечную. И то, что он был связан со страданиями, тоже неудивительно. Ведь и Иисус Христос тоже пострадал на кресте. То есть для христиан это вполне очевидная вещь.
Тогда не очень понятно, как эти праздники отмечать. Казалось бы, да, с одной стороны, это время, когда мы освобождены от работы, но мы по факту от работы не освобождены. Вот тоже 25 января, это будет понедельник, да, вполне себе нормальный рабочий день. И при этом, в общем-то, что празднуем? Когда начинаешь задумываться, возникает вопрос, а как же это праздновать?
Ну да, действительно, у нас жизнь наша вот обыденная, конечно, зачастую очень плохо коррелирует с церковными праздниками, но мне кажется, просто хотя бы помнить о том, что в этот день происходило, хотя бы в уме мысленно постараться удержать память о том, что есть не только наши вот эти вот здешние земные дела, зарабатывание денег там, или мысли о том, как их потратить лучше, а что есть другой мир, к которому мы призваны. Есть мир, в который перешла мученица Татьяна, да, вот в день ее празднования. Есть мир, который нам открылся в крещении Господнем. Ведь это же не просто крещение, это, ну, сейчас мы так называем. Изначально же этот праздник назывался Теофания, Богоявление. По сути, мы празднуем удивительное событие. Бог явил себя людям вот во время крещения. Когда и глаз был с небес, и Дух Святой видимым образом сошел на Иисуса. Ничего подобного история человечества до этого не знала, да и после этого тоже. Ну, тут можно долго говорить об этом, но если вкратце, то мне кажется, праздновать эти события можно и не отрываясь от производства, хотя бы просто, вот, ну, у всех сейчас есть интернет, заглянуть на какую-нибудь православную страничку, прочитать о том, что это за праздник. Это уже будет возможностью вырваться из тех пут, которыми мир нас сегодня связывает. И это будет праздник, мне так кажется.
Спасибо большое за этот разговор. Александр Ткаченко, публицист, постоянный автор «Радио Веры» и журнала «Фома», был с нами на связи по телефону. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Вы слушаете «Светлый вечер» на «Радио Веры». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы, а порой даже и разночтения. В ближайшую субботу, завтра, в храмах будет звучать такой фрагмент из Евангелия от Матфея, из 4 главы. Очень известный эпизод о трех искушениях Христа в пустыне. Напомню, первое искушение хлебом, второе славой и третье властью. Ну, последовательность варьируется в зависимости от того, кто из евангелистов об этих искушениях пишет, но сам факт того, что кто-то пытался искушать Христа, самого сильного из всех, кто когда-либо был рожден на земле, это, конечно же, вопрос, зачем это было нужно и как Христос мог такое допустить. В нашей студии протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры и главный редактор портала богослов.ру. Добрый вечер, отец Павел.
Добрый вечер.
Отец Павел, ну вот смотрите, перед нами Сын Божий, да, Бога-человек, он по определению сильнее дьявола. Как может тот, кто слабее, искушать того, кто сильнее? И главное, зачем?
Прежде всего, здесь надо сказать, что искушается человек Иисус. Это не искушение Бога, потому что Бога искушать бессмысленно. Прежде всего, происходит важнейший этап в осознании человеком Иисусом своего мессианского достоинства. Само искушение Христа в пустыне должно было стать последней точкой в осознании им своего места в этом мире, понимание того, что он действительно имеет важнейшую миссию поставленную перед ним его отцом, Господом Богом. И вот в этом искушении святые отцы видят как бы в сжатом, в очень таком компактном виде все то множество соблазнов и тех препятствий, через которые каждый из нас тем или иным образом проходит. То, что было сказано впоследствии апостолом Павлом, все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это тоже вот один из вариантов такого описания. Вот. Но мне вот в этом евангельском чтении всегда очень нравилась, с позволения сказать, методика, каким образом Спаситель побеждает эти соблазны. Ведь смотрите, дьявол сознательно вынуждает Иисуса к диалогу. Он его призывает вступить в беседу, начать философствовать, рассуждать. Так, может быть, по-другому, а может быть, вот лучше таким образом сделать. А почему так, а не по-другому? И Спаситель совершенно ни в коей мере не поддается на эту провокацию. Он ставит перед собой как некий абсолютный заслон Слово Божие. Он не пытается говорить с дьяволом для того, чтобы утвердиться в собственной мудрости, в своей гениальности, в своем благочестии, как всякий из нас стал бы это делать. Он ставит заслоном Слово Божие. Сказано, ибо сказано. Все, я тут вообще ни при чем. Ведь дьявол очень хитро его подводит к тому огромному соблазну, перед которым едва ли кто-то из нас может устоять, ощутить свое величие, свою мудрость, что ты можешь победить дьявола своей силой. И Спаситель сразу пресекает любые попытки благодаря тому, что использует Слово Божие, за которым скрывается, и таким образом к самому Иисусу вопросы сразу отпадают. Иисус – человек верующий, для него источник божественного откровения – это Священное Писание, и если так сказано в Писании, то какие могут быть еще вопросы? Все. И насколько дьявол уходит посрамленным из этой ситуации, показывает, как действенна эта методика противостояния дьяволу. Почему в последующем у святых отцов, которые не в теории, а на практике знали, что такое противостоять различным нападкам дьявола, всегда мысль вращалась вокруг текстов Священного Писания?
Ну, вот у кого-то может возникнуть вопросы, в принципе, я знаю, что такие вопросы и возникают, а почему, собственно, Христос не воспользовался каким-то из предложений, которые он услышал там, в пустыне? Ведь это же мог бы быть очень эффектный такой миссионерский жест, да? Допустим, он спрыгивает с крыла храма, его подхватывают ангелы. Все это увидели, все тут же в него поверили. А почему бы действительно не применить один из этих фокусов?
Ответ здесь очень простой. Бог не хочет никого принуждать помимо внутренней готовности человека. Он не хочет принуждения чуда, он не хочет тирании, в том числе и чуда. Если мы внимательно посмотрим на все те чудеса, которыми сопровождается служение Христа, то несложно обратить внимание, что за исключением, наверное, исцеления слепорожденного и воскрешения четверодневного Лазаря, все остальное, оно, в общем-то, оставляло за человеком ту или иную возможность истолкования произошедшего какими-то естественными причинами. Даже воскрешение четверодневного Лазаря, сегодня могу сказать. Да, может быть, это было некое состояние летаргического сна. Вот. И иудеи требовали от Христа именно того, что мы читаем в строчках повествования об искушении. Явного чуда, которое было бы публично показано, которое невозможно было бы истолковать какими-то естественными причинами и тем самым оставить вот эту лазейку, точнее, не лазейку, а этот простор для человеческой свободы. Хочешь, ты видишь, что это действительно чудо. Ты находишься во внутреннем согласии с этим источником чудес, с Богом. Либо ты говоришь, нет, это все ерунда, это все на самом деле можно естественным путем объяснить. Пожалуйста, это твоя свобода. Так что я думаю, здесь ответ очень простой. Бог не хочет никого вынуждать попадать в Царство Небесное. Туда попадают только те, кто находит определенную внутреннюю сродность и готовность слушать и выполнять то, что им говорит их Небесный Учитель.
Вы вначале сказали, что искушается не Бог, а человек Иисус. И вы знаете, здесь вопрос о двух природах Христа, да, божественной и человеческой. Получается так, что мы, читая Евангелие, можем увидеть, что в каких-то эпизодах Христос, он так, ну, в кавычках скажем, выступает скорее как Бог, а в каких-то эпизодах выступает как человек. Так что ли? То есть такая дихотомия.
Вы знаете, это очень тонкий богословский вопрос, потому что говоря о том, что в личности Сына Божьего соединились две природы, в одной ипостаси соединились две природы, мы никогда не сможем ответить на вопрос, каким образом происходило взаимодействие этих двух отличных друг от друга природ в одной личности. И вот ответить на вопрос, а что происходило с тем, что мы опять-таки условно называем самосознанием, в какой момент человеческое, связанное с человеческой природой, с нашим телом, с нашим мозгом, самосознание Иисуса пришло к полному глубинному пониманию того, что Он есть Сын Божий, я думаю, это вопрос, на который едва ли возможно найти ответ. Очевидно только одно – то, что это был определенный процесс. Точно так же, как и всякий ребенок проходит определенные этапы своего взросления, и каждый из нас знает, что, будучи 3-5-летним ребенком, мы одним образом видели мир и понимали, что в нем происходит. Другим образом мы видели, когда нам было 15-16 лет, и совершенно третьим образом мы уже видим мир в старости. Это естественный процесс развития человеческой природы. И в этом смысле Спаситель, он ничем не отличался от каждого из нас. И точно так же, как не сразу ребенок приходит к пониманию того, что вот главное дело моей жизни будет, там, например, искусство, вот это будет самым главным содержанием моей жизни, я буду великим музыкантом или просто хорошим музыкантом. И буду, именно это будет источником вдохновения для всей моей жизни. Вот. Но очевидно, что я единицы только, там, не знаю, с раннего школьного возраста уже знают, кем они станут, действительно этими людьми становятся. Я думаю, точно так же и в человеке Иисусе постепенно раскрывалась вся глубина его миссии и та задача, которая была поставлена перед ним Небесным Отцом. А поскольку самый лучший способ любого возрастания, любой тренировки – это преодоление каких-то препятствий, то, соответственно, здесь и дьявол выступает именно в качестве такого уже крайнего тренажера, отталкиваясь от которого человек Иисус Христос обретает полную устойчивость и полную убежденность в том, что то, о чем он где-то на какой-то глубине ощущал, становится содержанием его дальнейшего служения.
Спасибо, отец Павел, вам за комментарий.
Всего доброго, помощи Божией.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры и главный редактор портала богослов.ру, был в нашей студии и комментировал для нас актуальное Евангелие. Напоминаю, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. В ближайшие минуты поговорим о Петре Ильиче Чайковском и его опере «Евгений Онегин», а во второй части программы о бизнесе и его христианском измерении, о благотворительных спектаклях театра русской драмы, о 4 вариантах перевода на греческий «Слово любовь» и много о чем еще.
Живая история.
23 января 1881 года, то есть 135 лет назад, состоялась премьера оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» на сцене Московского Большого театра. И с тех пор эту оперу постоянно исполняют по всему миру и, надо сказать, делают это с большим успехом. А чем она так уж покорила людей? Вот хочется с этим разобраться. Понятно же, что Чайковский по определению плохую музыку написать не мог. Но все же хочется понять, в чем его прорыв именно с «Евгением Онегиным». С нами на связи Тимофей Китнис, историк, богослов, музыкант. Тимофей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что же такого было в этой опере, что она настолько однозначно хорошо была воспринята? И в чем ее значение? Ведь до сих пор ее выделяют совершенно особо и в творчестве Чайковского, и вообще, в принципе, в истории музыки.
Ну, действительно, тогда эта опера шла иногда вот под названием «Лирические сцены». Да? Она была замечена, что и не мудрено, так как, во-первых, сюжет по самому либретто написан по известнейшему роману Александра Сергеевича Пушкина, да, «Евгений Онегин». И в каком-то смысле слова опера была обречена, в кавычках, на внимание публики. Тут достаточно интерес представляет, на мой взгляд, тут, во-первых, надо сказать, конечно, об определенной трудности, которая возникла у Петра Ильича с либретто, как это ни странно, потому что текст Пушкина сам по себе гениальный, очень хороший в литературе, достаточно сложно именно вот в рамках либретто, и даже не либретто, а на музыку перекладывался достаточно сложно, да, то есть и именно вот тот сюжет достаточно, ну, простой, да, достаточно простой сюжет Пушкина, очень сложно было перестроить именно в оперный жанр, который подразумевает какие-то яркие сцены, гибель, да, вот музыкальные, вот это вот абсолютно вот такой особый. Тем не менее, у Чайковского это получилось. И получилось по одной, на мой взгляд, достаточно интересной причине, потому что он не только сюжет Пушкина переложил и оформил в определенной музыкальной форме, он донес, мне кажется, основную мысль вот романа. Эта мысль, она глубоко христианская, да? Это мысль о том, что человек без Бога, без Христа терпит фиаско, да, и тут все-таки, опуская остальных вот персонажей, да, выделить, безусловно, две основные, это Онегин и Татьяна. Онегин, как человек, который не просто даже разочаровался в жизни, да, он, в принципе, предстает человеком, ну, в каком-то смысле слова, потерянным, да, как характеризует его Пушкин уже в конце, прожив без цели, без трудов до 35 годов. И Татьяна, которая как раз проходит от той вот первой встречи, когда она пишет Онегину письмо, когда объясняется любви, причем потрясающая вот эта вот музыкальная характеристика того вот образа Татьяны, где она помещица, да, но тем не менее вот очень хорошо, красочно представлен вообще быт крестьян, да, там очень много у Петра Ильича таких вот характеристик народной жизни, там и хор знаменитый, как уж по мосту-мосточку, да, и замечательно вот заканчивается сцена письма Татьяны, когда она выходит на балкон, да, видит, как стадо идет, там соло, замечательное соло гобоя звучит, да, пастух играет, пастушечий рожок звучит. То есть очень много красок, безусловно. Вообще успех оперы заключен в том, что там он очень все-таки богат красками.
Уже не раз было сказано о христианских мотивах в опере «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского, но возникает вопрос, а есть ли у нас основания, чтобы об этом говорить? Может быть, это мы сейчас из 21 века пытаемся эти христианские мотивы разглядеть, потому что нам так хочется. Были ли такие цели у самого Чайковского? Есть ли у нас основания говорить об этом сейчас?
Дело в том, что опера «Евгений Онегин» завершается в 1878 году. Он ее завершает в замечательном итальянском городе Сан-Ремо, и происходит это в феврале. Но в то же самое время, в этот же самый год, практически там, спустя несколько месяцев после вот того, как он окончательно, что называется, завершил партитуру Евгения Онегина, Петр Ильич завершает и свою литургию Иоанна Златоуста. Вообще у него очень много, много произведений, в которых он не просто как бы там христианские мотивы, а это прямо, можно сказать, православное творчество. Да, очень много просто православных произведений. Это и «Литургия на Златоуста», и «Всеночное бдение». И вот знаменитый его, к примеру, детский альбом, который, наверное, вот каждый человек, да, каждый музыкант, каждый пианист, каждый ребенок, которого вот учат игре на фортепиано, он детский альбом так или иначе проходит Чайковского. И вот там он начинается, первая пьеса в этом детском альбоме, это «Утренняя молитва», вообще это первое название. Потом просто в советские времена ее заменили на «Утренние размышления». Вообще детский альбом, который также, кстати, написан в 1878 году, как и Евгений Онегин, да, вот его первая пьеса – это «Утренняя молитва», а последняя, финальная часть так и называлась раньше, в церкви, да, которая потом впоследствии была заменена на название «Хор». Вот. И вообще Петр Ильич, если так вот немного его посмотреть, его творчество уже прямо церковное, он очень интересовался церковным творчеством. И у него огромное количество произведений, «Отче наш», да, которые вот написаны именно для церкви, для православной церкви, которая сейчас вот исполняется.
Спасибо большое за этот комментарий. Тимофей Китнис, историк, богослов, музыкант, был с нами на связи и рассказывал нам об опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Почему она так важна и интересна, и почему она пользуется неизменной популярностью до сих пор. Спасибо большое, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».